говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Протоиерей Олег Стеняев. Евангелие от Луки. Глава 1, часть 2.
И сказал Захария ангелу: почему я узнаю это, что такое может произойти? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие, и вот ты будешь молчать». Вот он допустил как бы сомнение, а как это будет? И Гавриил говорит: «И вот ты будешь молчать», вот такое ему знамение дается, то есть станешь немым, «и не будешь иметь возможность говорить до того дня, как это сбудется, за то, то есть в наказание за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». То есть получается то, что хотя вначале мы прочитали, что оба они, Захария и Елизавета, были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. А тут, когда он начинает расспрашивать, а как это будет, следует наказание. Сразу возникает вопрос, а ведь Дева Мария, когда ей является архангел Гавриил, она тоже спрашивает, а как это будет, ведь я мужа не знаю. Святые отцы объясняют, Дева Мария спрашивала об этом не потому, что она сомневалась, а потому что она дала обет девства и стремилась исполнять этот обет до смерти. И она спрашивает, а как это будет? Другая бы женщина, услышав, что через нее родится Христос, она бы забыла обо всем от радости, а Дева Мария со смирением, а как это будет? Потому что она дала обет девства, но сомнения она никакого не проявила. И когда ей было сказано, что девство ее сохранится, Дух Святой найдет на тебя, она со смирением говорит: «Се раба Господня, да будет по слову твоему». И мы читаем далее. «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме». То есть ему должно было уже выйти из храма после совершения кождений. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой». То есть, когда они заступали на свою череду, они не могли покидать храм. И хотя он был нем, он все равно выполнял свои обязанности священника, и только когда его череда кончилась, он возвратился в дом свой. Таким образом, Евангелие научает нас, невзирая на какую-то немощь, продолжать то служение, совершение того послушания, которое нам определила Святая Церковь. Блаженный Феофилакт пишет: «Видишь ли, как иудеи дожидались и оставались, пока вышел первосвященник, а мы, христиане, лишь вошли в храм, как и думаем уже, что с нами дурно случится, если мы не выйдем. Захария делал знаки народу, вероятно, вопрошавшему о причине молчания. Но как он не мог говорить, то и объяснял все знаками. Примете то, что Захария не пошел в свой дом, пока не окончились дни его служения, но оставался в храме. Ибо Нагорная страна действительно далеко отстояла от Иерусалима, то есть там, где жила его жена Елизавета, да священнику, если он имел дом и в самом Иерусалиме, не позволено было уходить во время его череды из двора храма. А мы, увы, как пренебрегаем божественными службами. Что Захария не мог говорить, а употреблял знаки, это указывает на неразумную жизнь иудеев. Ибо, умертвив Слово, то есть Христа, они не могут дать отчета ни в делах, ни в речах своих. Если даже спросить у них о чем-нибудь пророческом, то они не отверзают уст и не могут дать тебе ни слова, ни ответа. Здесь блаженный Феофилакт все время проводит параллели между христианами и иудеями. Он как бы говорит нам, он же долго не выходил из храма, а народ ждал. И мы, христиане, не должны спешить покидать храм, даже если мы думаем, а я себя плохо чувствую и так далее. Ведь он, онемев, не покидает храм, а оканчивает свою череду и только потом идет домой. Собственно говоря, храм и есть то место, где может исцелиться имеющий какую-то болезнь, какой-то недуг. Здесь врачующие таинства совершаются, которые обеспечивают поддержку не только нашей душе, но и нашему телу. И далее мы читаем радостные слова. «После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила, так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Феофилакт пишет, «Елизавета, будучи целомудрена, стыдилась и, зачав в старости, таилась 5 месяцев, пока зачала и Мария. Когда же и сия Мария зачала, и младенец взыграл в чреве Елизаветы, она уже более не таилась и даже держала себя смело, как мать такого сына, который и прежде рождения своего почтен был достоинством пророка». Вот здесь блаженный Феофилакт приводит некое событие, которое он берет из предания церковного, что она находится в состоянии беременности, и младенец, который в ее чреве, он все время приходит в движение. И когда Дева Мария зачала от Духа Святаго, усилилось движение Иоанна Крестителя в ее чреве, тот, который избран в Духе Святом от чрева Матери, очень так активно, он как бы реагировал на приближение Христа к нему и его самого ко Христу. И далее, в 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский. Итак, Елизавета, она 5 месяцев таилась, 5 месяцев, и в 6-й месяц беременности Елизаветы архангел Гавриил отправляется к Деве Марии. Значит, разница в возрасте у Иоанна Крестителя и у Христа, это получается полных 5 месяцев. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф. Сразу возникает вопрос, а зачем деве Марии надо было быть обрученной? Святые отцы объясняют, это было сделано с той целью, так как Иосиф в то время, обручник Девы Марии, был пожилой человек, вдовец, у него были дети, которые называются в Евангелиях братья Господа Иисуса Христа. Дева Мария была ему обручена, чтобы он оберегал ее девство, чтобы он был защитником ее девства. С другой стороны, отцы говорят, дьявол в то время внимательно следил за всеми девами, потому что дьявол знал из Писания, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что вот-вот должен быть зачат и родиться Христос. А если дева обручена, это как бы уже не дева. И внимание ослабло у дьявола ко всем обрученным девам. Таким образом, Господь скрыл от него эту тайну явления Христа в этот мир от девы. До времени, конечно. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная». Дословный перевод будет: «Радуйся, благодати полная». Как такое может быть, что ветхозаветная дева из Назарета была исполнена благодати? Без сомнения, Бог приуготовлял ее, как Моисей приуготовлял скинию, когда строил ее, чтобы Господь сходил в эту скинию, как приуготовлялся ковчег Завета или Иерусалимский храм, а когда делалось освящение скинии, ковчега, храма, Бог наполнял своим присутствием осязаемым образом эти святые места. Дева Мария благодати полная, потому что она избранница Бога, и потоки благодати уже сообщаются ей. И ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная», то есть «Радуйся, благодати полная, Господь с тобою», то есть Господь уже с тобою. «Благословенна ты между женами». И смотрите действие Девы Марии. Она же, увидев это, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Она ведет себя с величайшим смирением. Она не видит преимущества своего положения. Поистине Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. «И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Блаженный Феофилакт так и пишет: в месяц 6-й, начиная от времени зачатия Иоанна, говорит, что дева обручена была мужу из дома Давидова, чтобы показать, что и она происходила из Давидова же рода, ибо был закон, чтобы обе половины в браке были из одного и того же рода, из одного и того же колена. Вот здесь немножко нам непонятно. Елизавета, она потомок Аарона. Дева Мария, она потомок царя Давида. А как же получается так, что они все-таки родственницы? Они родственницы. И позже мы увидим, как Мария отправится в гости к Елизавете. И святые отцы говорят, это была исключительная ситуация. Они действительно находились в родстве. Таким образом, в Иисусе Христе царственное колено, которое идет от патриарха Иуды, объединилось со священническим коленом, которое идет от Аарона. Ведь Христос, как учит православная традиция, он был истинный царь и истинный первосвященник. Истинный царь и истинный первосвященник. И Пресвятая Дева восклицает со смирением: «И откуда это мне?» Она хочет понять природу этого явления. Как такое может произойти? И архангел говорит: «И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Здесь Иисус Христос назван сыном Давидовым. По человечеству он принадлежал к потомкам царя Давида. А по божеству он сын Божий безначальный, света от света, Бога истина от Бога истина. И когда Мария теперь уже узнала точно, для чего является архангел, далее мы читаем: «Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю?» Она думает только о девстве. Она дала обет девства пред Богом, а тут говорится, что она родит ребенка, и пока еще не объясняется, как это произойдет. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». То есть девство не будет нарушено. Зачатие будет происходить от Духа Святаго. И мы исповедуем, что Пресвятая Дева Мария, она до Рождества Дева, она в Рождестве Дева, и после Рождества она Дева. А как же Христос, который рождается от нее, не нарушил ее девство? Предположим, мы допускаем, да, вот Дух Святой образовал в ее чреве новую жизнь, а рождение Христа разве не нарушило бы в этом случае девство? Святые отцы говорят: вспомните, как Христос проходил дверями затворенными. Когда в Сионской горнице собрались апостолы, он дверями затворенными прошел. Так и рождаясь от девы, он ничего не разрушает в ее девстве. Он как бы дверями затворенными выходит из нее, сохраняя ее девство и освящая его. И в подтверждение своих слов архангел Гавриил говорит: «Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною», то есть ей уже присвоили наименование «неплодная», «и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Все раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Вот это действие Девы Марии показывает величайшее смирение. Она признает себя рабой Господней, который подчиняется вести от Бога, и в этот момент она зачинает от Духа Святаго. Получается, что свою Пятидесятницу, давайте вспомним, Пятидесятница – это праздник, когда Дух Святой сходит на апостолов, получается, что свою Пятидесятницу Дева Мария переживает в день Благовещения. Она уже в благодати полная, Господь ее приуготовлял, сподобляется того, что от Духа Святаго происходит чудесное зачатие. Для нее это была первая Пятидесятница. На это Иоанн Дамаскин обращает внимание и известный богослов Владимир Лоский. Вторая Пятидесятница для Девы Марии будет, когда Христос скажет апостолам: «Не расходитесь, ждите, когда Дух Святой сойдет на вас». И они пребывали в единстве с Божьей Матерью, говорится в книге Деяний. Она, уже получившая Духа Святаго, являлась залогом того, что и другие смогут пережить встречу с Духом Святым. И когда Дух Святой в день Пятидесятницы сходит на апостолов, она получает, сподобляется второго излияния Духа Святаго. А кого дважды приобщают к такому освящению? Мы получаем Духа Святаго в таинстве святого миропомазания, когда после крещения священник помазует нас со словами: «Печать дара Духа Святаго, печать дара Духа Святаго, печать дара Духа Святаго». И теперь смыслом жизни христианина, крещенного и миропомазанного, это раскрывать печати Духа Святаго в своей жизни, то, что старец Серафим Саровский называет стяжанием благодати Духа Святаго. А когда второй раз помазывают миром человека, и он сподобляется второго получения Духа Святаго, когда он становится царем. Вот царь – это человек, которого дважды помазывают миром. Первый раз, когда его крестят еще младенцем, и второй раз, когда он восходит на престол. И Дева Мария, которая сподобилась двух пятидесятниц, она стала настоящей царицей небесной. И мы чествуем ее высший ангел, архангел, херувим, серафим. Это нам понятно, почему она выше ангельских сил. Потому что никто из ангел, архангел, херувим, серафим не может обращаться ко второму лицу Святой Троицы со словами: «Сын мой возлюбленный». Это может делать только Бог Отец и Пресвятая Дева Мария. И мы также говорили о том, что никто из ангел, архангел, херувим, серафим не может любить второе лицо Святой Троицы родительской любовью. Только Бог Отец и Пресвятая Дева Мария. Таким образом, мы выясняем, что в Пресвятой Деве Марии наиболее было восстановлено подобие Богу. Как Бог создал человека по образу и подобию своему, а в грехопадении люди омрачили образ Божий и лишились божественного подобия. В Деве Марии, которая является залогом спасения всех христиан, как бы мы видим, такое всецелое восстановление. Итак, архангел сказал ей, что ее родственница Елизавета уже шестой месяц, как она беременна. И Мария, чтобы убедиться в этом, укрепить свою веру, она начинает действовать. И Лука пишет: «Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну». Нагорная страна, она была далеко от Иерусалима, как мы уже выяснили, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Она приветствует Елизавету, свою сродницу дальнюю. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве я, и Елизавета исполнилась Духом Святым. Удивительное событие. Дева Мария приветствует человека, и этот человек только от приветствия Девы Марии исполняется Духа Святаго. И ребенок, который в чреве Елизаветы, взыграл от радости, услышав голос приветствия от Матери Сына Божия. Таким образом, здесь встречаются не только Мария и Елизавета, но происходит встреча между Сыном Божьим, который в чреве Блаженной Марии, и Иоанном Крестителем, который в чреве своей матери, праведной Елизаветы. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве я, и Елизавета исполнилась Святаго Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Елизавета переживает свою пятидесятницу, которую приближает для нее Дева Мария. Исполнение от Духа Святаго – это, наверное, самое чудесное, что может происходить в жизни каждого верующего человека. Что это за исполнение от Духа Святаго? Дух Святой – это Дух Божественной Любви. Апостол Павел так и пишет: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Духом Святым. Поэтому, когда эта любовь от Духа Святаго, она наполняет, переполняет человека, он испытывает духовный восторг. И Елизавета восклицает: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Елизавета называет Марию Матерью Господа, то есть Богоматерью. А как такое может быть? Разве Бог может родиться? Бог, который безначальный, который является причиной существования всего, но для него самого нет никакой причины. Как такое может быть? Дело в том, что во Христе Иисусе, в чреве Девы Марии, происходит встреча истинного божества Сына Божия с истинным человечеством Сына Божия. То есть в чреве Девы Марии происходит такая встреча, такое соединение между божеством и человечеством, что отныне божественное и человеческое во Христе в единую ипостась. Неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и не слиянно. Халкидонским церковным определением. Даже когда Христос будет лежать в гробе телом, душею сойдет в ад. Богословы будут рассуждать: а если во Христе божество и человечество в единую ипостась, то когда душа человеческая Христа вышла из тела и сошла в ад, божество было с кем? С душою, которая облистала ад сиянием божества, или с телом, или, может быть, покинуло тело, осталось душою. Святые отцы говорят: божество не отделяется ни от тела Христа, ни от его души. Христос исповедуется нами как Бога-человек, истинный Бог и истинный человек. Поэтому приветствие Марии как Матери Господа, как Богоматери, это означает, что в Духе Святом Елизавета проникла в эту догматическую тайну, что отныне во Христе Иисусе божественное человеческое неразлучно, нераздельно, неизменно. «И откуда это мне?» – восклицает она, – «что пришла Матерь Господа моего ко мне, ибо когда голос приветствия твоего достиг до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». А вот эти тексты, которые мы читаем, разве не от голоса Девы Марии они дошли до нас? Когда Мария рассказывала Матфею, когда Мария рассказывала апостолу Павлу, евангелисту Луке, эти тексты исходят из сердца Пресвятой Девы Марии. И через эти повествовательные линии мы слышим ее глас. И неужели от гласа Девы и мы не переживем радость от Духа Святого? Конечно, всякий раз, читая Святое Евангелие, мы переживаем радость соприкосновения с Божественной любовью. И сказала Мария, Марии приходит в состояние духовного восторга, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Вот здесь Дева Мария подчеркивает, что Господь является Спасителем и ее бессмертной души. О чем это? Вот католики ложно учат, что Дева Мария сама не нуждалась в спасении. Якобы она и зачата была от Иоакима и Анны без всякого греха. Но Православная Церковь этого не признает. Православная Церковь настаивает на том, что хотя у Девы Марии не было никакого личного греха, был первородный грех. И то, что она здесь называет Господа Спасителем, косвенно это подтверждает. «Величит душа моя Господа», как бы поет Дева Мария, «и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы свои я, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его». Мы, православные христиане, и принадлежим к тем родам, которые ублажают Пресвятую Деву Марию, как она пророчески изрекла, ибо отныне будут ублажать меня все роды. И Деву Марию ублажают, прославляют многие-многие поколения христиан на Западе и на Востоке. Далее она исполняет этот гимн радости. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Она здесь уже пророчески созерцает миссию Христа. «Алчущих исполнил благ». То есть все это произойдет в ее Сыне, во Христе. «И богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Мария созерцает и будущее, она созерцает и прошлое. И далее мы читаем: «Прибыла же Мария с нею», то есть с Елизаветой, «около 3 месяцев и возвратилась в дом свой». Я помню, когда я служил в храме иконы Божией Матери всех скорбящих радости на Большой Ордынке, то у нас был диакон, отец Вячеслав, который любил читать это Евангелие. «Прибысть с ней уже 3 месяца». И он давал свое истолкование. И очень интересное истолкование, я не могу его не вспомнить. Он говорил: «Сейчас, если к нам в гости кто придет, мы сидим и ждем с нетерпением, когда же он уйдет». И если он засидится, мы начинаем намекать, что время позднее, может погода измениться или что-то еще. А вот тогда-то в гости как ходили, прибысти же с нею 3 месяца. Вот это настоящие гости. Действительно, любовь, она удерживает людей рядом друг с другом. И это не только любовь этих удивительных созданий, Елизаветы и Марии, но это и любовь Сына Божия к своему предтече Иоанну Крестителю. Поэтому эти женщины с трудом могли распознать чувства тех, которые находились в их чреве, которые проявляли радость еще нерожденными и свои собственные чуда. Это был удивительный диалог, общение в любви и в слове. И далее мы читаем: «Елизавете же настало время родить, и она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. 8-й день пришли обрезать младенца». По закону Моисееву на 8-й день совершали обрезание, и мы тоже с вами после Рождества Христова на 8-й день отмечаем обрезание Христово. 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. Исполненная Духом Святым, она понимает, что только такое имя можно дать. Кстати, в Библии, в Ветхом Завете мы видим, что имена давали матери своим детям, и чаще в пророческом озарении. Так что имя являлось предсказанием последующей судьбы этого человека. На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. То есть у них было принято давать имя в честь какого-то родственника, имя которого было на слуху. И спрашивали знаками у отца его, то есть у Захарии, который по-прежнему был под наказанием немоты, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн, имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя людей. То есть любое наказание, которое проистекает от Господа, оно имеет целью исцелить человека и вернуть к нормальному состоянию. Иногда наказание проистекает от Девы Марии, но оно тоже имеет целью исцелить человека и вернуть его к нормальному состоянию, но не всегда это удается сделать полностью. Вот те, которые бывают на Афоне, им иногда показывают греховные мощи. Все мы понимаем, мощи – это останки святых, но на Афоне есть греховные мощи. Это правая рука одного монаха, который оказался в состоянии ожесточения, взял нож и ударил в икону Божьей Матери. Этот монах, он служил в монастыре во имя Девы Марии на Афоне, но дьявол стал его раздражать, этого монаха, и внушать ему мысли против братия. И братья тоже высказывали неудовольствие его состоянием, и в какой-то момент его отлучили от трапезы, и он так разозлился, он побежал в храм, остановился у иконы Божьей Матери и стал кричать: «Я в этом храме служу, я в этом монастыре молюсь, а меня куска хлеба лишили». И он взял нож так как он был по хозяйству, эконом, и ударил в лик Божьей Матери. И кровь потекла по иконе, а рука его вся почернела, и зловоние стало исходить от руки. Он рухнул на землю. Братья собрались вокруг него, стали умолять Божью Матерь, чтобы она простила его. И этот человек понял, что это бесовское какое-то замешательство. Он стал молиться, стал поститься. И Божья Матерь явилась ему и сказала, что прощает его, но его рука останется в таком же черном и зловонном состоянии. И когда он умер, братья его похоронили, а как на Афоне принято, через несколько месяцев они выкопали, посмотрите, останки, но это было, может быть, не несколько месяцев, а более значительное время. Останки были нормальные, кости, там земля очень быстро принимает остатки тела, и только рука не истлела, она оставалась черной и зловонной, черной и зловонной. И на Афоне ее так и сохраняют, как напоминание для тех нечестивцев, которые не почитают святыни. И сейчас даже, когда показывают ее, там зловоние исходит от нее и черный цвет, но она совершенно сохраняется, как напоминание о том, что да, Божья Матерь может простить неправильное отношение к ней, но таковые не останутся без наказания в той или иной степени. И когда мы читаем книги Нового Завета, мы видим, что апостолы очень мало говорят о Божьей Матери, почти не проповедуют о ней. И блаженный Феофилакт объясняет это тем, что о Божьей Матери мы можем говорить только верующим людям. Это как бы такая часть нашего благовествования, которая доступна своим. И апостолы умалчивают многие вещи. Например, об успении Божьей Матери мы ничего не знаем из Нового Завета, только из предания. И это свидетельство о том, что не всем апостолы вверяли эти тайны, связанные с Пресвятой Девой Марией. Итак, Захария разрешается от своей немоты, он становится здоровым человеком. И это чудо поразило всех, и был страх, читаем мы далее, на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей, то есть Иоанн Креститель. И рука Господня была с ним, и Захария, отец его, исполнился Святаго Духа. Видите, прощенный, он исполняется Духа Святаго, и пророчествовал, говоря, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих». Действительно, пророки ветхозаветные предсказали буквально все о Христе, так что мы называем некоторых пророков даже евангелистами. Есть такая традиция пророка Исаию называть пятым евангелистом, потому что у него столько пророчеств о Христе, которых мы не находим у других. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших». Вот миссия Христа, Он Спаситель. «И от руки всех ненавидящих нас», ненавидящие нас – это злые бесы и демоны, «сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму». Авраам является отец всех верующих, не только еврейского народа, потому что ему прямо было предсказано, что в семени его благословятся все народы земли. которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». И в окончании этой главы и нашей сегодняшней беседы мы слышим другое пророчество Захарии: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего». Захария обращается к своему рожденному сыну, пророчествует: «Ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути ему». Он тоже говорит о нем как о предтече: «Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же», то есть Иоанн Креститель, «возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю».
Нам воскресный Бог, и нас спасет, сообразили его. Господь, священная надежда, ты сдал отца, Пастота, Пастотая, Пастота, Истинная, Пастота, Всечестная,
помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей. Молимся, услыши и помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй.
Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Алексии, и о Господине и Отце нашем, блаженнейшем митрополите Владимире, и о всечестнем Отце нашем, священно-архимандрите Владимире, и всей во Христе, братья наши.
Яко милостиві чоловіку любить збоїсі, і тебе славу славим, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки веку.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.